Шестое. Флайер мчался на предельной скорости. Куда, я не знал. Понемногу светало, но с этими северными рассветами не всегда поймешь, с какой стороны они подкрадываются. Этот, кажется, осветил мутное небо со всех сторон сразу. Мика держал машину в облаках, как будто это могло помочь нам остаться невидимыми. Все были живы, никто даже не ранен. А в багажном отсеке бревном лежал связанный пленный. Я сидел молча, бессмысленно мусоля в голове одну и ту же мысль, каким таинственным нервом я почувствовал опасность. До сих пор таких способностей за мной, кажется, не водилось. Однако я оказался прав. Поднятая тревога не была ни ложной, ни несвоевременной. Мы успели. Нет, ну каков фрукт Мика? Не сказал мне, чем оборудован наш флайер. А был он оснащен мощным генератором инфосолитонов, да таких, каких я и не видывал. Пробиравшуюся по песчаной отмели команду имперских спецназовцев встретил не град пуль, не налетевшая им в лоб стальная плита с полуметровыми шипами и не четвероногая акула, годная лишь на то, чтобы пугать дилетантов, бравых вояк, не успевших даже взять флайер на прицел, в одно мгновение накрыла шапка плотной пены. В ней они и утонули с головой. Только один успел применить дыхательную маску и был взят нами живым. Прочие задохнулись гораздо раньше, чем растаял пенный холм. Инфосолитоны недолговечны, но существуют дольше человека, которому помешали дышать. Я не стал спрашивать, почему Мика умолчал о генераторе. Догадывался, что получу в ответ примерно следующее: «Твоя безопасность — наша забота, а не твоя». Но подозревал, что эту штуковину под носовым обтекателем породили извращенные мозги Ромео и Игнасио. А Мика, как оказалось, был озадачен той же главенствующей мыслью, что и я, поскольку спросил, чуть только мы удалились на достаточное расстояние от владений барона Сыроватки. «Как ты узнал? Может, поделишься секретом?» «Сам удивляюсь», — вздохнул я, кажется, слишком напоказ. «Это и для меня секрет. Просто почувствовал». «Мистика, значит?» — прищурился он. «Ты сам-то в нее веришь?» «Нет». «И я нет», — сознался я. «Возможно, интуиция. А скорее просто совпадение. Думал о том, как до нас могут незаметно добраться, и понял во сне. Испугался? Даже проснулся». Я кривил душой, не было в моих снах никаких озарений. И вовсе не во сне я увидел, как спецназ шлепает по соленым лужам отливные полосы среди ослизлых валунов и крохотных холмиков над норками морских червей. Эта картина внезапно и во всех подробностях встала перед моими глазами уже после пробуждения. Мике об этом было незачем знать. Он бы испугался. Мне самому было не по себе. А Мике следовало бы лучше контролировать свою идиомоторику. На его месте я бы тоже не поверил, но зачем показывать это? «В любом случае, нам повезло», — заключил я. «Тебе знаком наш пленник?» «А тебе?» — Мика наверняка знал ответ. «Он дважды арестовывал меня». «Граф Леонард», — кивнул Мика. «Известная личность. Земель и вассалов не имеет, а предан императору душой и телом. Вот как такое может быть?» «Верный пес тоже не имеет вассалов», — сказал я, «если не считать Блох. Они не вассалы, а человек не пес». «Смотря какой человек. Этот служит не столько за жалование, сколько за ласку». «Что, не укладывается в голове?» «Ну ладно, не только за ласку. Еще за страх, который он внушает при дворе. Ему герцоги первыми кланяются. Чем не стимул служить на совесть? Покопайся в истории, найдешь чертову уйму таких псов». Мика только выругался. «Может, он в глубине души считал, что все люди на свете должны быть похожи на него? Но с кем бы тогда мы сражались?» Некоторое время мы летели молча. «Что ты собираешься с ним делать?» — спросил я. «Допросим, а там...» Мика дернул щекой. «Понятно. Ликвидировать. Леонард пожалеет, что сумел выбраться из пены наподобие Афродиты. Хорошо, что в багажном отсеке не слышно, о чем говорят в кабине. Впрочем, пленник, конечно, не питает иллюзий. «Я бы хотел присутствовать». «А не на ликвидации», — уточнил я. «На допросе». «Зачем?» — Мика помедлил, подумал. «Хотя, почему бы нет? Не советую, но твое дело». Что он, иголки собрался загонять Леонарду под ногти? Наука давным-давно выдумала более щадящие и притом намного более эффективные методы допроса. Я пожалел, что поднял эту тему. Мика, кажется, насторожился. Интересно, с чего бы? Бойцы на сиденьях позади нас трепались в полголоса, то и дело похохатывая. Не каждый бой оканчивался столь удачно. Собственно, никакого боя и не было. Победа была одержана без него. О чем не стоило сожалеть. Выучка имперских спецназовцев была широко известна. Да и числом они превосходили нас вдвое. В глазах наших бойцов мы с Микой возвысились до ранга античных героев. Я продемонстрировал гениальное предвидение, а Мика против всякой логики взял, да и поверил мне. Сразу два гения в одном сарае. Сараю впору распухнуть от гордости, лопнуть и забрызгать остров селедочным рассолом. Нет, это хорошо, когда бойцы верят в командиров и их счастливую звезду. Впрочем, я-то чисто номинальный командир, декоративная фигура. И все равно приятно, хоть и неловко. Как ребенку, получившему в подарок блестящую побрякушку от незнакомого дяди. Летели мы долго, порой меняя курс, куда я не знал и не спрашивал, но догадывался, что точка назначения лежит в северном полушарии. Близилась зима, и логика подсказывала, что мозговые центры восстания лучше держать там, где день короток, а ночь длинна, где монады Инфоса, если он вдруг опомнится, не найдут себе достаточной подзарядки. Перемещения наших сил и средств меня мало касались. Логистика вообще не по моей части, а что до стратегии восставших, то я хотел знать только одно – когда состоится нападение на фабрики Монад. Без их уничтожения вся борьба вообще теряла смысл. Конечно, нападение должно быть одновременным и массированным. Есть ли у нас ядерное оружие, а средства его доставки? Поди, спроси. Могут ответить, но это не значит, что ответу можно верить. А могут просто посоветовать не совать нос не в свое дело. И будут правы, вот что противнее всего. Мы прибыли на базу, о существовании которой я не подозревал. Не знаю, для чего изначально были предназначены эти наскоро приведенные в порядок туннели и залы в недрах заснеженной лесистой горы, явно сохранившиеся с допотопных времен разобщенного мира. Действовали гермошлюзы, работали распылители, воняло едкой химией. Пожалуй, я предпочел бы аромат селедочного рассола. Мощные, я таких и не видывал, глушилки попадались на каждом шагу. Леонард, как только ему вкатили дозу спецпрепарата, сделался до невозможности болтлив. Прикованный к стулу, он поминутно дергался, тщетно желая помочь речи обильной жестикуляцией, и глаза его блестели, как у одержимого проповедника, вещающего на благодарную аудиторию, а речь просто низвергалась потоком. Каждое слово торопилось набежать на предыдущее, а в спину его подталкивало следующее. Лучший цербер императора злился, когда его затыкали, чтобы задать очередной вопрос. Иногда казалось, что бедняга вот-вот вырвет надежно привинченный к полу стул. Его пленение — хитро задуманная провокация тайной полиции? Не мелите чепуху, просто не повезло. Кому-то везет, а кому-то нет. Можно предусмотреть многие случайности, но не все, не все. Он выполнял приказ императора обезвредить главарей мятежников, в первую очередь вон того, что сидит с краю, Константина Малеева. Нет, его императорское величество не надеется, что с устранением одного или нескольких главарей все будет кончено. «Но начало должно быть положено», — вещал Леонард. «Если информационная среда временно бездействует, приходится рассчитывать лишь на свои силы. Они достаточны. Так сказал император, и не мне подвергать сомнению его слова. Он мудр, он велик, он знает, с чего начать. Кто такой Малеев? Неблагодарная свинья, раздутый пропагандой пузырь, ничтожество, идол дураков, надоедливая и кусачая муха, не более. Прихлопнуть муху, если не перестанет жужжать. При необходимости уничтожить гада, да так, чтобы никому не пришло в голову болтать о его героической смерти. Утопить в нечистотах, например. Конкретный выбор в компетенции исполнителя. В моей компетенции. Но лучше взять живым, так сказал император. Устроить негодяй жалкую смерть и растиражировать весть о ней по миру никогда не поздно. Однако гораздо продуктивнее будет переманить его на сторону законной власти, предложив ему титул короля лунного, например. Без денежного содержания, зато с правом дарования титулов вплоть до графского. Граф лунных Альп, граф кратера Тихо, маркиз залива Росы. Пусть продажа пустых титулов, пусть. Можно подумать, мы их не продаем. Ему понравится быть богатым и влиятельным, а уж его супруги и подавно. На меня оглядывались, а я ушам своим не верил. Прикормить меня захотели, меня поманить титулом. Пробовали ведь уже. Да на всей земле для этого не хватит ни денег, ни владений. Что уж говорить о спутнике. Как видно, некоторым трудно дается учеба на своих ошибках. В углах рта Леонардо выступила пена. Слово «извержение» продолжалось. «Я говорил государю, я предупреждал, я нутром чувствовал. С Малеевым с самого начала надо было играть по-крупному, либо купить его с потрохами, сразу отвалив большой куш, либо как можно скорее ликвидировать его, пока он не нашел сторонников. Не тянуть, государь не внял. Я виноват, я не нашел нужных слов, я не был достаточно настойчив. Государь заигрывал с потенциальными мятежниками, с идеалистами, с полуумными бунтарями, со всем этим чокнутым сопротивлением. Он знал, что рискует обрушить империю в хаос и считал риск оправданным. Он полагал, что, возглавив сопротивление, сможет держать бунтарей под контролем. Он одумался, что было бы отнюдь не поздно, если бы не чудовищная случайность, не своевременный взрыв этого глупого вулкана. Инфос выручал нас всегда, выручил бы и на этот раз, будь он в хорошей форме. Но все это кончится, вы ведь знаете. Чуть только информационная среда восстановит функции, вам конец. Я бы с удовольствием посмотрел, как вы будете корчиться, когда инфос начнет заново выстраивать должный порядок. Интересно, как он расправится с вами. Просто раздавит или позволит вам немного пожить и помучиться. Надеюсь, он отдаст вас толпе, чтобы та потешила свои инстинкты. Вам крышка, вы поняли? Он так горячился, как будто мы не знали, что ожидает проигравшего в таких играх. «Что тебе известно о нас?» Нетерпеливо перебивали его. «Наши базы, средства связи, планы. Что засвечено? Имена внедренных агентов. Отвечай!» И Леонард вновь захлебывался словами. «Слаб человек. Немного посторонней химии в организме, и он уже не человек, а двуногий фонтан. При всей пользе делу неприятное зрелище». Камеры фиксировали каждое слово, каждую попытку жеста, каждую мимолетную гримассу. Записи просмотрят со всем тщанием на предмет, что упустили, о чем нужно спросить при повторном допросе. Вряд ли дело кончится одним единственным. Благодаря моим ночным видениям в наши руки попал важный пленник. Из него выдает все, вплоть до детских воспоминаний. И уж наверняка лишат его малейшего шанса покончить с собой между допросами. Леонард фонтанировал. Создан имперский штаб обороны. Продолжается негласная мобилизация верных императору сил. Учтем, наши базы в Андах обнаружены и будут уничтожены. Спешно эвакуировать. Прослушиваются такие-то каналы связи. Использовать резервные, а по старым гнать противнику Дезу. Готовится масштабная операция против братства вольных штукатуров во владениях герцогини Таврической. Предупредить. Старой корге давно пора уходить в подполье. Скорый разгром штукатуров нам не нужен. Они заставляют противника распылять силы. И так далее. На втором часу допроса Леонард начал изъясняться путанно, притом сбиваясь на дворцовые новости и светские сплетни. Ведущий допрос подпольщик с повадками особиста притопывал ногой, тщетно скрывая нетерпение. Со лба Леонардо обильно тек пот. «Пытаемся противодействовать», — заключил грубым голосом волосатый мужик, делавший Леонарду укол по виду медбрат или ветеринар, и похвалил. «Быстро он, сильный». Леонард замолчал и слизнул пену с губ, затем попросил пить. «Вкали ему еще», — прозвучал приказ. «Не рекомендуется, необходим перерыв. Долгий. Минимум 2-3 часа, лучше сутки. Если меньше окочурится, вряд ли, но кали. Хотя бы час. И общеукрепляющие внутривенно». «Ладно», — проворчал особист, — «час». Волосатый эскулап принялся торопливо насасывать в шприц какую-то жидкость. Я встал и вышел. Вернуться ли мне сюда через час, я не знал. Зрелище допроса не радовало. Леонардо было даже жаль. «Эх, винтик ты, винтик в системе! Зажали тебя в металлорежущем станке. Пройдет по тебе легированная кромка и сдерет с тебя резьбу. Станешь ты ни на что не годен. Другие скажут о тебе: сам виноват, что стал винтиком. Ну да, несомненно. И все равно жаль, потому что винтик был когда-то человеком и в какой-то мере остался им и теперь». Насколько же легче воевать с противником, который никогда человеком не был. В подземелье гудело и лязгало. Я двинулся наугад. Впереди открылся зал, там жужжали станки и катились транспортеры. Путь мне преградил робот, потребовавший пропуск. Я не стал отсвечивать перед его оптикой, повернул назад и столкнулся с Микой. «Спасибо», — сказал он мне, — «за твою интуицию». Я вяло пожал протянутую руку. «Эй, эй!» — Мика шутливо толкнул меня. «Очнись! Что за вид? Лимонов наелся! Хочешь, отпразднуем удачу?» «Что-то не то», — сказал я, помотав головой. «Почему это?» «Сам подумай. Носитель важнейшей информации лично возглавляет мелкую операцию и попадает в плен. Возможно ли такое?» «Да, я понимаю, без инфоса противник не силен, у него нет многочисленных выученных кадров. Он вынужден импровизировать, но всему же есть предел». «Думаешь, нам его все-таки подсунули?» — прыснул Мика. «Пожертвовали носителем такой информации? Ты еще скажи, что она сплошь ложная». «Не знаю, что и думать», — сознался я. «Тогда не думай, просто знай. Многое нам удалось выудить непосредственно из инфоса. Помнишь Игнасио? Он просто гений. Твои знакомцы Андреа и Петр тоже с ним работают. Сведения будут проверены. Кое-что уже подтвердилось». «Что именно?» Мика скорчил гримасу. «В переводе на человеческий язык она означала: тебе это знать не нужно, дружище». И немедленно предложил: «А не пойти ли нам промочить горло? По-моему, мы заслужили». «Здесь наливают?» — удивился я. «Нет, но в закромах кое-что найдется». «Только не предлагай мне раствор, в котором больше 60% воды». По пути в закрома пришлось, лавируя среди ящиков, пройти штольней, превращенной в склад. Если бы кому-нибудь до зарезу понадобился самый дальний ящик, пришлось бы извлекать их все по очереди. Я так и сказал. «Здесь только провизия, консервы», — пояснил Мика, шлепнув ладонью по последнему ящику. «Этот понадобится не скоро и вряд ли нам. Мы пришли». За ящиками штольня дала боковое ответвление. Мы свернули туда, и Мика отпер какую-то дверь. Похоже, это была спальня на четверых, судя по количеству топчанов с тощими матрасами. Заметно было, что ею мало пользовались. Из всех удобств только колченогий стол и вентиляционное отверстие. Ни умывальника, ни унитаза, зато сухо и без селедочной вони. Жестом фокусника Мика выудил из-под ближней лежанки бутылку дорогого шатурского виски и, показав мне этикетку с гербом, свинтил пробку. «Стаканов, прости, нет. Держи». «За победу». И я присосался к горлышку. Огненная жижа устремилась в пищевод. Благородный шатурский торф выдал организму предупреждение: «Не торопись, смакуй». Я вернул бутылку Мике. «За твою интуицию!» Он подмигнул и выпил. «Ох, за удачу!» Глотнул еще. «Сегодня нам один раз повезло. Не вижу повода не выпить за то, чтобы повезло еще раз», — добавил он многозначительно. «Если повезет, не знаю, что я сделаю. Может, поверю в высшие силы?»
«Что?» «Что-то должно случиться, о чем я не знаю?» — спросил я.
«Еще как!» — Мика остановил на мне взгляд. Помедлил. «Через 5 часов штукатуры начинают одновременную атаку на генераторы Монад. На все 29. Мы поддерживаем. Пилоты выпустят по целям ракеты малой дальности, тактические ядерные боеголовки килотонной мощности и еще термобарические, это от бедности, мало у нас ядерных. Конкретно отсюда будет нанесен удар по генератору номер 1, тому, что когда-то обнаружил ты, помнишь? До него не более 200 километров. Можешь пить и отдыхать, мы с тобой в деле не участвуем. Атаку совершат специально подготовленные добровольцы из числа профессиональных пилотов».
Меня будто стукнули киянкой по голове. В ответ отдалось. «Война. Теперь уже настоящая война. Без оглядки на издержки, без сантиментов, без жалости к побежденным. Настал момент, и вопрос поставлен ребром. Кто кого? Кому существовать на этой планете, а кому исчезнуть?»
«Вообще-то я тоже умею управлять флайером», — проговорил я.
«Можно подумать, я не умею», — осадил Мика. «Уймись. А мы не участвуем, и точка. Твоя работа не окончена, но сейчас перерыв. Можешь расслабиться. Кстати, твоя баронесса здесь».
«Что?»
«Жена твоя здесь, говорю», — ухмыльнулся Мика. «Все спрашивают, где мой барон, который простолюдин. Соскучилась, видать».
Выскакивая из закромов, я успел обозвать Мику сукиным сыном. Потом, оказавшись среди ящиков, сообразил, что не представляю, где искать Джоанну в этом лабиринте подземных нор, и вернулся. «Где она?»
«Я ее лучше сюда приведу», — ухмыльнулся Мика. «Хочешь?»
«Еще бы я не хотел».